Дорогие братья и сестры, я из Санкт-Петербурга приехал первый раз здесь, в Сибирском объединении. Братья пригласили, потому что мы были на катере, который провезли, значит, по Волге и по Каме Санкт-Петербурга до Перми. Ну, так как очень мало времени уделяется для свидетельства, я очень кратко скажу о служении в Санкт-Петербурге и немножечко поделюсь о том благовестии, которое проходило на катере. Ну вот Северное благовестие, Петербург, состоит из 470 членов. 100 членов – это молодежь. Вот. Значит, благовестие охватывает это Воркута, Ненецкий округ, Северный Урал и среди вепсов. Несколько лет, вот сейчас началось служение благовестия. У нас служение проходит на технике такой, как вот триколы эти два штуки. Там они базируются в Архангельске и в Коряжме. Это северные районы, 1000 километров приблизительно от Санкт-Петербурга. Туда братья добираются на поезде либо на машине, а оттуда едут уже на этих триколах, на буранах. Есть два катера в нашем объединении. Они используются по реке Уса, Мизень, Печоры и Северная Двина. В этом благовестии, еще немножечко, значит, как благовестие проходит. Ну, благовестие проходит сейчас у нас, утратило одно время благовестие по электричкам, а сейчас возобновляется благовестие по электричкам. И даже дети включаются в это благовестие и 10, и 12 лет. И очень интересно детям. Они так увлечены, трактаты раздают. Люди сидят, на работу едут, им из вагона не выйти, в общем-то, до назначенной остановки пока едут. Ну и с братьями, сестрами, значит, пение, одно, второе, третье пение, свидетельство, следующий вагон. Дети тут же пробежали, раздарили всем трактатики. Ну, детей проще берут. Некоторые, конечно, качают головой, ах, бедные дети, попались. А некоторые так находчивые детки отвечают: «Нет, бабушка, мы не попались, мы счастливы, мы хотим, чтобы вы были такие же счастливы». Ну, такие слова охотные попадаются. Ну, такое свидетельство, это по электричкам. Значит, библиотеки в городе тоже, больше 10 библиотек. Вот. Ну, это немножечко так вот о служении Санкт-Петербурга. Конечно, больше можно было бы рассказать, но я хотел бы больше времени оставить для катера. На катере мы были 2 месяца. 2 месяца. И с мая, с 26 по июнь. Да. Значит, в ней участвовали 7 церквей. Это наша Санкт-Петербургская церковь. Мы были постоянный экипаж, там 4 человека нас было. Владимир Геннадьевич, Кушнир Григорий, я и Володя. Молодой брат, 15 лет. Он тоже был с нами. Вот. Потом из Тулы братья были, и сестры из Москвы, из Костромы, из Новгорода, из Казани и из Перми. Всего 58 человек приблизительно участвовало в этом благовестии. Около 5 областей и 5 республик мы проехали за эти 2 месяца на катере. Где-то благовествуемо приблизительно было по карте, если считать, потому что никто не считал, но если приблизительно брать, ну, по карте, было больше 50 населенных пунктов, и много было тех пунктов, которые не обозначены на карте. Это такие места, которые дачные поселки, садоводство. Мы тоже в них останавливались, потому что имело место быть останавливать. Там очень много людей было, особенно в воскресенье, там в субботу. Вот, мы тоже утром, хотя мы совершали воскресный день, останавливались, якорь бросали, собрание так вот проводили. Вот, а потом после обеда шли в какой-нибудь населенный пункт и совершали там служение, приглашали на берег. А если кто-то не приходил, мы и шли там. Если деревня, то стучались в дома, частный сектор, и дарили Евангелие, свидетельствовали и пели. Удивительно, конечно, вот это благовестие, любое, наверное, благовестие, это то, что Господь хочет индивидуально душе сказать. Конечно, для тех людей, которым мы раздарили, я не знаю, сколько было этих людей, Я думаю, что там было сотни и сотни людей, которых мы встретили, с которыми имели диалог, общение, которым подарили Библии. Кстати, подарили мы, так приблизительно посчитали, Евангелие и Библии больше тонны. Больше тонны Библии и Евангелия мы подарили. Ну и еще и литература, это «Вестники истины» и детские. Это нужно знать всем детям. Ну и еще другая литература была. Это очень огромное число книг. У нас было много встреч удивительных. Было очень много свидетельств. И, конечно, некоторые примеры такие, как встреча со священниками, мы вот слышали немножечко. Это удивительно, но сейчас, когда мы плыли по Владимирской, Костромской, Ивановской области, Нижегородской, там, конечно, православие в основном, и мы встречались часто с православным противлением, с православными священниками. Это люди действительно имеют власть в своем регионе. И мы действительно узнали, что они в народе имеют власть. Как-то мы живем в городе, и так много деноминаций там, и так сильно незаметно. Ну, православие, там архитектурные какие-то памятники, памятники старины, и так сильно не проявляет себя это православие. Как-то люди живут своей жизнью, каждый своей. А здесь некоторые деревни, мы попали в одну деревню, достаточно убранная, чистая деревня. Когда мы поднимались в гору, там крутые берега у Волги, когда мы поднимались в гору, удивительный случай. Там два случая в одном, мы с нижегородской командой были, и там два удивительных случая было. Мы встретили одного человека. Человек по имени Евгений Староверов. Этот человек, сидевший три срока, ему около 60 лет, уже даже больше. И мы его остановили, с нами был Павел Валентинович, служитель, благовестник с Нижегородской церкви. И вот он его спрашивает, вот какой ты, ну он говорит, я в тюрьме сидел, ребята, я это все знаю, мне, в общем, ваши свидетельства не надо, я все это знаю. Значит, с ним был еще один человек, тот сразу же ушел. Ну, мы спросили его, за что, как сидел, он там, в общем, вор в законе объяснил. Мы все равно ему объясняем, что все-таки нужно покаяться, оставить греховный путь, иначе придет внезапно день Господень, и ты не успеешь спастись. А он немножко хитрил, а на самом деле расположен был. И вот он как-то говорит, я сидел в Дзержинск, это город в Нижегородской области, кажется так. И вот он там сидел в 74-м году, в 75-м году. Ну и Павел Валентинович понял, что это тот год, когда Николай Семенович Мазурин тоже сидел в это время. И он говорит, а вы не знаете случайно Мазурина? Он говорит, Николай Семенович, конечно, знаю. И так вот братья и сестры решили так вот пойти дальше, потому что уже вечерело, чтобы немножко там людям засвидетельствовать. А я думаю, надо остаться поговорить с этим человеком, потому что удивительно. Это же прошло больше 30 лет, когда ему Николай Семенович свидетельствовал. И тут опять мы встретили его, и опять ему свидетельствуем. И он в то время, видать, как-то послушает этого Николая Семеновича, и так вот он сам себе на уме еще два срока плюс. После того свидетельства еще два срока он пробыл, и в общей сложности три срока отсидел. И вот сейчас опять Господь посылает ему на дорогу нас, чтобы мы ему засвидетельствовали о покаянии. Удивительная судьба. Но мы ему свидетельствовали, как могли. Я остался, я ему немножечко вопросов позадавал. Что свидетельствовал ли вам Николай Семенович? Как вы его помните? Он говорит, это очень хороший человек. Это очень хороший человек. Нам, говорит, на зоне давали 50 грамм всего чая, заварки. А это, говорит, для меня что такое? На один раз. А это дается только на месяц. И вот он говорит... Прихожу я к Николаю Семеновичу и говорю, Николай Семенович, дайте мне чаю. Сам понимаешь, что мне этот чай? 50 грамм на день мне, а на месяц дают. Он так спокойно чайник ставит на плитку. У них там был, говорит, они там втроем с братьями сидели. И у них там столик свой был. И была плиточка такая вот, и они так вот свой уголок имели. И он приглашает его к столу, на газ ставит, этот чайничек. Масло ставит, он говорит, Евгений, можешь садиться, кушать сколько хочешь, чай пей сколько хочешь, чефир, конечно, тебе не дам, ты сам знаешь об этом. Садится, говорит, и свидетельствует, говорит, о вашем Боге, как нужно жить, все. А я, говорит, своей жизнью был сильно увлечен, мне, говорит, все мимо ушей проходило. Я ему говорю, Евгений, тогда тебе мимо ушей все проходило, видимо, был сильно молод, сильно увлечен, но сейчас немножко жизнь-то научила. И опять Господь посылает на путь благовестников, те, которые так же, как Николай Семенович, верят в Бога. И опять предупреждение. Не будет ли это роковым предупреждением? Может быть, опять скажешь, что нету времени, а лет-то уже больше 60. Он говорит, пойдем, я тебя с женой со своей познакомлю. Она у меня хорошая, она точно вот примет. Я говорю, сегодня к тебе слово звучит. Сегодня тебя хочет Господь спасти. Евангелие вот тебе в подарочек. Действительно, мы пошли к его жене. Жена не приняла слово. Слово увещания было только для него, оказывается. Как эта судьба повернется? Хочется верить. Мы молились потом, когда пришли на катер, мы молились. Но в этот же день, буквально в эти же часы, происходила другая ситуация уже со священником. Возле двора мы собрали достаточно много людей. Пришли, в основном бабушки собрались, там может быть около 6 человек и около 10 деток. Сидели, слушали, мы пели с сестрами, братьями. Вот, служитель говорил, а там некоторые вопросы были, он объяснял, и хорошо служение проходило. Вдруг подходят такие две женщины интеллигентного вида, интеллигентной такой наружности, и говорят, кто вы такие, почему вы здесь стоите, и вопросы начинают такие вот задавать. Ну, мы говорим, мы верующие, мы хотим вот о Христе рассказать, Евангелие подарить бесплатно, вот Библия у нас есть. Вот. Она говорит, а вас что, священник послал? Нет, нас священник не посылал, нас церковь послала на это служение. А, вы сектанты, вы должны отсюда немедленно убираться, потому что сейчас мы будем милицию вызывать. Ну, можете вызывать, конечно, милицию, но мы ничего плохого не делаем, мы свидетельствуем о Господе, и, в общем-то, и вам нужно послушать тоже. И мы вам можем Евангелие... Не надо мне ваше Евангелие, потому что у вас оно сектантское и зараженное, и я вас брать его не хочу, такими словами. Потом она говорит, вы вороги, на древнеславянском диалекте, вы вороги, и вы тати, на нас она говорит. Ну, я говорю, в чем мы проявили себя как тати и почему мы вам враги? Хотя даже если мы для вас враги, в Библии написано, если вы ее читаете, вы так рьяно защищаете православную веру, наверное, вы настоящая христианка. Библию читаете, значит, Евангелие. Там же написано «любить врагов». Я вас буду любить только так, чтобы вы убираетесь отсюда, я вас буду любить. Ну, мы, значит, ну, когда она назвалась еще раз врагами, ворогами, тогда там я вспомнил 5 глава, 44 стих Матфея, там говорится о том, что нужно ну, и врагов любить. И, значит, я ей пояснил, она говорит, что буду любить, только убирайтесь отсюда. Значит, пошла она, вызвать милицию, потому что видит, что с нами беседовать бесполезно, пошла вызывать милицию. Через минут 20 или 30 приехал священник на Ниве, такой лет 30, высокий, статный человек в ризе. И так вот важной походкой к нам подходит и говорит Павлу Валентиновичу, кто вы такие, объясните, пожалуйста, ваши действия, что вы делаете на моей территории. Ну, Павел Валентинович объясняет ему, мы во-первых, здесь Евангелие раздаем, вот, а он говорит, вы не имеете права раздавать здесь, потому что это весь мой приход. Мы удивились очень. Он говорит, ну если я служитель, Павел Валентинович говорит, если я служитель Нижегородской церкви, если вот в Нижний Новгород приедет кто-нибудь из православных, должен ли я его выгнать отсюда, из этого города? Ну тот умолчал как-то, начал к бабушкам обращаться. Бабушки, чего вы здесь сидите? Сейчас вы посидите, этих сектантов послушаете, потом придете ко мне исповедоваться. А ну-ка быстренько встали отсюда и ушли. Вот таким. Они все встали и ушли. Быстренько. Мы удивились такому послушанию. Потом он подошел к деткам, не унимается, подошел к деткам. «Детки, вы кто? Вы православные?» Они все хором, «Да, православные». «Тогда быстренько все домой к родителям. Нечего здесь сектантов слушать». Они все раз быстренько и убежали. Ну, мы остались одни, и там одна женщина, которая не обращала внимания на этого священника. Конечно, мы там около часа свидетельствовали, многим пораздарили Евангелие. Но вот это вот такое вот свидетельство о том, что по местам православие имеет огромную силу. Некоторые православия имеют огромную силу, не объясняя, не подтверждая свои действования Священным Писанием. Мы очень сильно удивлялись. Проходя вот эти вот регионы, мы, конечно, прошли в некоторых местах, попадались и добрые, очень отзывчивые люди, были слезы, были молитвы, и были такие люди, которые брали адреса ближайших молитвенных домов и вот так вот даже слезно просили, чтобы им уделили внимание. Были очень многие люди, очень заинтересованные. Хотелось бы немножечко вот рассказать о том, как Господь вел. Мы, во-первых, подошли когда к Череповцу. Ну, первое что. Значит, когда мы просели в Санкт-Петербург, вот нас четверо, братья поручили катер доставить до Перми. И мы должны были следить в первую очередь за техническим состоянием катера. И все группы, которые с нами будут садиться по регионам, мы должны были с ними участвовать в благовестии. Ну, так оно и было. Значит, и Ленинградскую область мы проехали, в общем, почти без остановки. Нигде не могли остановиться для благовестия, потому что опаздывали, график сдвинулся почти на месяц. Ну, потому что там растаможка этого катера, там какой-то ремонт еще довершался. В общем, мы прошли Ленинград без остановки. И вот, когда мы вошли уже во Владимирскую область, когда мы подошли вот к Череповцу, там первая группа с нами села. До этого времени мы не имели ни поломок, ни каких-то проблем. Мы ехали на катере, в общем, ну, где-то какие-то были переживания, предвкушая то, что ответственное служение предстоит. Но в основном сердце наполняло радость. Как-то вот Господь какую-то благодать особую давал, что сердце у каждого наполняло радость. И мы оптимистически смотрели вперед, знали, что Господь проведет нас и не оставит. Ну вот пришла пора, когда мы начинали свое служение ответственное. В Череповце села группа из четырех сестер и четырех служителей. Это служитель Тульской церкви, это Владимирской служитель церкви и Ваня Зеленый, значит, из Ярославской церкви. Вот. И Николай Александрович из поселка Озерного. Это, значит, те такие братья, которые оставили свои вот церкви, дома, вот, для того, чтобы совершить это ответственное служение. Ну, мы сначала начали немножечко знакомиться, потому что в глаза некоторых мы не знали. Так вот, может быть, только слышали где-то на конференциях, где-то вот на пресвитерских, где-то вот приезжали они, может быть, мы так вот несколько слов. А в основном мы не знали друг друга. И вот мы когда ехали, мы уже поехали, это было 9 часов, мы отплыли от Череповца. Сразу мы вошли в Рыбинское водохранилище. Ну, так немножко присматривались к катеру, потому что катер, мы не знали, как себя поведет. Хотя братья, вот двое у нас капитанов было, это Григорий и Владимир Геннадьевич. Они по Северной Двине, у нас тоже два катера есть, но они маленькие. Ну, почти в два раза, может, еще даже меньше, чем вот этот катер. Тем более здесь навигационная система, здесь такое оборудование современное. К этому мы не привыкли, мы привыкали все это на ходу. Вот. И когда мы вошли в Рыбинское водохранилище, где берегов не видно, и от одного края до другого надо было плыть, ну, больше там 100 километров, около 130 километров надо было проплыть, нужно было пользоваться всей этой навигационной системой, радарами, мы поплыли. Владимир Геннадьевич присматривался к катерку на малом ходу сначала, потому что народу много, литературы много, там запасы там пополнить, людей. Ну и вот он, покачиваясь на волне, в общем, никаких проблем, потом на полном ходу мы так поплыли. Ну, где-то вот к 12 часам волна усилилась, начала раскачивать очень сильно. Ну и вот те люди, которые вот с нами были, вот братья, сестры, которые склонны к тошноте, вот, к укачиванию, вот эта малая волна уже начала укачивать. И меня в том числе. Хотя вот как-то крепились, терпели, да. Вот. И где-то после 12 к часу волна очень большая стала. Мы уже терпели кто как мог. На самом деле где-то к 3 часам в катере все, что можно было разбиться, уже разбилось, все, что можно было перевернуться, все перевернулось, и уже не держали те вещи, а держали самих себя, потому что настолько сильная волна, ну, где-то 2-3 метра эта волна была, и такой ветер, что катер, ну, может быть, кто-то имеет представление, я на самом деле до того времени не плавал, и я не имел представления, что такое вот эта вот качка. И когда оно вот поворачивает на волне в обратную сторону. Удивительно, катер около 8 тонн, и его разворачивает как щепку в обратную сторону этой волной и ложит на бок, так что все там переворачивается. Ну и вот мы где-то в 3 часа волна не убавилась, даже усилилась. И когда еще в 12 часов терпение перешло в долготерпение, и здесь 3 часа оно уже закончилось. И мы как могли собирали последние силы для того, чтобы до этого берега, которого конца не было, еще не было видно даже, дотерпеть. Беспощадно этот ветер ложил на бок, постоянно вот так вот разворачивал. Неоднократно капитана, который рулил вот этим рулем, вот когда подымет его на дыбы и ложит на бок, то он отрывается от этого руля и улетает туда вниз. а потом быстренько выбегает наружу и хватается опять за этот руль и начинает выворачивать, чтобы его повернуть в нужное направление. Ну, там компьютеры, у нас там два было компьютера, там один разбился, один там улетел, ну, вот направление вот это вот постоянно смотрели, куда направить катерок. А нельзя было направить, потому что волна была противная, и она ложила катер на бок, и невозможно было плыть. В общем, когда мы к 8 часам мы преодолели это расстояние, удивительно, ну, конечно, вышли все живы-здоровы, вот, ничего не случилось, очень так вот хорошо себя показал катерок. Значит, ничего не сломалось. Мы причалили, радостные, так вот, хотя такие обессиленные, вышли на берег, уставшие, склонили на траве колени и так молились: «Господи, благодарим Тебя». Потому что вот у нас были братья, которые сильно плохо себя чувствовали. Это вот Миша Козин, у него такое низкое давление было, что ну вот он уже не лежал там, потому что развалились все книги, и его там засыпало, и он через эти книги как-то лежал, вот так вот прогнувшись. И он голову не мог поднять. А Виктор Иванович, пресвитер Тульской церкви, у него очень высокое давление. И вот он стоял, потому что он не мог пройти туда, в этот кубрик, чтобы там лечь, потому что там все завалило. Вот. И он стоял и немножко водой отливал Мишу. И вот так они друг друга немножечко так вот как-то поддерживали. Но Миша говорит, что если бы наш катер начал бы тонуть, я бы не выплыл, братья. Уже приготовлялись умирать. Некоторые действительно чувствовали себя неплохо. Вот, слава Богу, там капитану давал Господь силы. Его не тошнило, он постоянно рулил до самого конца. Вот. Ну, а все остальные, конечно, имели такое вот внутреннее волнение. Волнение. Сестры очень хорошо тоже крепились, хотя тяжело им было. Значит, когда мы приплыли, мы встали на колени, благодарили Бога. Почему Господь это допускал? Удивительно. Когда мы уже прошли этот путь, я анализировал этот путь и немножечко для себя вывод сделал. Господь не на количество, а на качество, да? Потому что мы предполагали пройти очень много, мы предполагали сделать очень много. Это большой, это грандиозный путь, и даже, может быть, уникальный, потому что вообще-то Северное объединение, оно никогда не плавало по Волге и никогда не плавало по Каме. Это другой регион этим занимается, в общем. А здесь это уникальное служение. Обойти вот эти вот, эти церкви посетить, с этими братьями, сестрами пообщаться, с этими людьми пообщаться. И мы, когда пошли, Господь обращал на качество нашего служения. Удивительно, но мы слезно просили Господа о том, чтобы Он простил где-то наши вот недостатки. Мы их обнаруживали в этом пути. Мы поняли, что Господь, когда на благовестие нас употребляет, Он хочет, чтобы мы с чистыми руками, абсолютно чистыми руками прикасались к святыне. Потому что, вы знаете, вот это место Священного Писания, которое вот я во главе поставил этой вот проповеди, когда записи все делал, я его нашел, когда мы совершали служение. Я его многократно читал за эти годы, но там оно особенно открылось. Это 11 глава Екклезиаста, написано там первый стих. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Отпускай хлеб твой по водам. Вы знаете, хлеб, как однажды, может быть, лет 10 назад, у меня была кассета тогда, я ее помню так сильно, он часто слушал, что она перестала работать, это Евгения Никифоровича Пушкова. И там он говорил на одну очень такую хорошую тему. И одна мысль там была такая, ну, объяснение. Тогда для меня было очень интересно всякие вот такие пояснения на тексты. Отпускать хлеб по водам – это значит отпускать тот хлеб, которым Господь тебя, хлеб благовествования, в народы. Воды – это народы. И вот на тот день, как раз мы когда благовествовали, я думаю, мы отпускаем свой хлеб, мы несем народу хлеб. Но какой этот хлеб? Чистый он или нечистый? Из чистых уст, из чистого сердца, из кладовой этой, чистый ли он поступает в народы? Это очень сильно волновало. Конечно, братья и сестры, хотелось бы много рассказать, не получится, потому что время утомленное уже. И, может быть, когда-то получится такое, вот такая возможность Господь даст. Может быть, еще будем вспоминать вот эти моменты благовестия, эти примеры записанные. Потому что Господь проводил такими вот путями, которые невозможно забыть. Невозможно забыть, когда арестовали в милицию нас. Там после 2 часов, конечно, нас отпустили. Хотя намерены были держать там, вот, закрыть там на ночь хотели нас. Это было уже в Татарстане. И среди вот мусульман сложнее благовествовать, потому что удивительно, но когда мы в Татарстане благовествуем, мы говорим: «Возьмите, пожалуйста, Евангелие, это слово от Господа, это для спасения вашей души», ну и так далее. Они говорят: «Да вы что, не знаете, я же татар». И дальше пошел. И мы удивились, но если бы он сказал: «Я мусульманин», другое дело, а он говорит: «Я татар». И вот, ну, мы, в общем, не смущались сильно. Мы так полистали Коран, мы нашли некоторые места, которые подтверждают. Это в сурах. В Коране есть книга такая, суры. И там в 3 главе, 3 стихом написано, что «Мы дали вам Евангелие, и вот читайте». Там написано так. И вот мы, когда это начали приводить, очень многие останавливаются: «Как-то так?» Ну, я говорю: «Вы читали вообще Коран?» «Ну, бывало, читал». Как православный, в общем. Но когда говоришь, что там написано об Евангелии, они останавливаются и берут. У нас была такая возможность еще, вот так Господь показал, была такая возможность свидетельствовать мусульманам с помощью ихнего же Корана. Вот, дорогие друзья, ну вот то, что мы проплыли весь этот путь, весь это в первую очередь говорило благовестникам. То, что Господь говорил тем людям, это индивидуально говорил нам лично. Что Он хочет от нас достичь. Потому что вот мы дети Божии, мы находимся постоянно на пути, да? Этот путь опасен, этот путь, который требует чистоты и святости. И когда Господь посылает своих детей на дело благовествования, Он тоже требует от нас какой-то подготовки, внутреннего очищения. И еще вот этот вот момент такой, вот эта мысль, когда говорится о том, что церковь неблаговествующая – это церковь мертвая. Но церковь благовествующая – это живая Христова церковь. Дорогие друзья, братья и сестры, но церковь кто составляет? Церковь составляют частицы, это души отдельные. Вместе взятые мы церковь. И если отдельно каждая душа неблаговествующая в своей жизни не имеет такой практики, то тут уже нужно задумываться, да? Может быть, не будет такого благовествования глобального, как вот на этом катере, действительно. Это действительно серьезное, глобальное такое благовествование. Это столько регионов пройти, столько церквей, столько людей, и опасностей, и трудностей. Но в нашей жизни бывает благовествование, которое от нас, в общем-то, Господь глобального ничего не требует. Или не часто, может быть, требует. А вот Господь хочет, чтобы мы каждый в своей жизни были благовествующими. Вот эта маленькая единичка, вот эта маленькая клеточка, которая вот может быть, своим соседям, своим, может быть, на работе знакомым, она свидетельствует, это является благовествованием. Я, наверное, закончу на этом, потому что чувствую, что время у нас очень-очень мало, а если рассказывать подробненько, то это займет не 10 минут. Поэтому слава за все нашему Господу. Аминь.